Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Флаг южан или как обезопасить историю. Разговоры с Светковым. Нью-Йоркский альманах. Архитектура 11 сентября. К 90-летию окончания русско-японской войны. Better not to be so polite, but you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right, but you take it back. Все это лето одним из главных сюжетов политической жизни Соединенных Штатов была борьба вокруг старинного флага южан. Судьба конфедератского флага, которым до сих пор часто пользуются в некоторых южных штатах, стала предметом ожесточенной дискуссии. Сегодня в нашей рубрике «Разговоры с Светковым» мы обсудим эту проблему со всеми связанными с ней аналогиями. Прежде всего, Алексей, давайте кратко и энергично объясним ситуацию.
Значит, вечером 17 июня в очень старинную афроамериканскую церковь в городе Чарльстон, в Южной Каролине, вошел молодой человек, причем он даже какое-то время там сидел, а там были классы по изучению Библии. Потом он достал оружие и стал стрелять просто, причем убил он, по-моему, 10 человек, много ранил, и в том числе убил старшего пастора церкви Климента Пикни, который, к тому же, являлся сенатором штата, очень известный там человек, популярный. И в итоге выяснилось, что этот молодой человек, его звали Дилан Руф, он хотел развязать расовую войну, и обнаружились в социальных сетях или где-то нашлись его фотографии, где он сфотографировался любовно, во-первых, с нашивками Родези и еще чего-то там на майке, а во-вторых, с конфедератским флагом. А в этом городе Чарльстон, это столица Южной Каролины, над их горсоветом как раз и висел этот флаг, как предмет вот гордости южан.
Надо понимать, что происходит. Дело в том, что этот флаг южан, это флаг конфедератов, под которым сражались южане во время гражданской войны, он висит не только в государственных учреждениях, он висит всюду. В первую очередь на номерах автомобилей. Я ездил в Южные Штаты, и очень часто видишь на номере автомобиля конфедератский флаг, и написано, например, так: «Генерал Ли сдался, а я нет». И, в общем, это даже не о гражданской войне, а более сложный комплекс чувств. Но под этим флагом, например, спортивные состязания происходят в школах. И флаг южан – это часть американской культуры Южных Штатов. В чем же тут дело? Что символизирует конфедератский флаг? Нет, расизм или южная гордость?
Секундочку. Во-первых, есть разница. Если я нацеплю себе этот флаг на майку или буду с ним ходить по улице, просто вот держа этот флаг, мне ничего никто не может сказать, потому что мне гарантируют эту свободу американской конституции. В данном случае речь шла о том, что флаг висел, имея какой-то полуофициальный статус, он висел над государственным учреждением.
В конце концов, сняли-таки этот флаг, и, в общем, всюду эти флаги снимаются, это все результат большой юридической борьбы.
Но для того, чтобы его сняли, потребовалось заседание штатной ассамблеи, на которой, конечно, даже сторонники уже не могли одержать верх, потому что я слышал людей, которые совершенно искренне покаялись. Раньше это было, так сказать, для них предмет южной гордости. Сейчас они поняли, что в общем, что это оскорбительно для значительной части населения.
И при всем том, очень многие южане протестуют горячо против дискриминации своего флага, потому что они считают его никоим образом не связанным с расизмом. Они говорят о том, что этот флаг – часть нашей южной культуры. И действительно, этот флаг вошел вплоть Южных Штатов, и без него трудно обойтись. Не так-то все это просто. Что же он символизирует?
Давайте я вам в двух словах опишу эту классическую южную культуру. Это плантация, где дом с колоннами, сидит джентльмен в белом костюме под, скажем, там тюльпановыми деревьями и читает, может быть, латинских классиков в оригинале. А в это время на плантации, где выращивается хлопок, а вся экономика была, так сказать, сосредоточена в основном на хлопке на юге, работают рабы.
Вы не пересказываете фильм Тарантино «Джанго освобожденный».
Это любой.
Который именно так, между прочим, и построен. И именно там есть замечательная сцена, когда главные негодяи, белые убийцы, они сидят и смотрят открытки. А что на этих открытках? На этих открытках Парфенон. Потому что, как мы понимаем, афинская демократия была тоже построена на рабстве. И южане действительно были мало того, что рабовладельцами, они были еще и сосредоточением культуры Америки. Они были, если хотите, «Война и мир». Вот что это такое, это было время.
Ну, конечно, «Унесенные ветром», у них досуг. Вот что я хочу, так сказать, какую ясность внести в этот вопрос. Пункт южан, вот тех, которых защищают флаг и наследие, они говорят, что да, мы потерпели поражение в войне, но не надо нам навязывать, что эта война была за рабство. Война была за экономические мотивы. Во-первых, я немножко описал эту экономику, а во-вторых, далеко идти не надо за тем, чтобы их опровергнуть. Я перевел пару фраз, значит, штат Южная Каролина как раз первым откололся от Союза. И вот его декларация о отделении. Выдержка. Эти штаты присвоили себе право выносить решения о правомочности наших внутренних институтов и отрицают право собственности, установленное в 15 штатах и признанное Конституцией. Они осуждают институт рабства как греховный. Они позволяют у себя открыто учреждать сообщество, заявленная цель которой заключается в том, чтобы нарушать мир и отчуждать собственность граждан других штатов.
Это очень вовремя вы сказали, потому что все мы живем в плену одного большого предрассудка. Гражданская война была за освобождение рабов, шла война. Отчасти это верно, но только отчасти. Южане никогда не понимали эту войну именно так. И северяне ее не так понимали. С точки зрения северян, это был мятеж. Это был мятеж южных штатов, которые протестовали против законной власти в Вашингтоне. С точки зрения южан, это был протест против вмешательства федерального правительства в штатные законы. Они считали, что они воюют против тирании. Точно так же, как Америка воевала против тирании Англии. И та, и другая сторона были патриотами Америки. Но... И та, и другая сторона вели свое происхождение от Вашингтона. И та, и другая сторона уважала Конституцию. И та, и другая сторона... Они учились вместе. Генерал Ли и Грант закончили Вест-Пойнт. Но рабы — это уже была вторая история. Например, генерал Ли, у него никогда не было рабов. Он ненавидел рабство. Он мечтал избавиться от рабства. И, в общем-то, он-то воевал совсем за другое. И вот этого мы не понимаем всей этой сложности гражданской войны, потому что мы воспитаны на других
Но
образах.
Но, тем не менее, вот я показываю пример, что никакой сложности на самом деле нет, что рабство сразу провозглашается в декларации первого штата как повод и как причина войны. Причины были две. Во-первых, рабов прятали и не выдавали насилие, несмотря на федеральный закон, запрещающий это делать. Собственность. Собственность здесь ключевое слово. И во-вторых, о приеме новых штатов. Северяне были против приема новых штатов.
Распространение рабовладения в новых штатах.
Да.
Но давайте не будем углубляться в историю гражданской войны, а поговорим о ее последствиях. Дело в том, что вот этот флаг конфедератов, он связан, как мы уже говорили, с южным мифом. А южный миф очень могуч в американской культуре, особенно в культуре, потому что, как сказал Фолкнер, единственное порядочное дело, которое можно сделать в войне, это проиграть ее. И, в общем-то, южная литература всегда считалась лучше, чем северная литература, потому что она была более глубокой, ну, потому что в ней был Фолкнер, Фландрио Ко, не была южная готика, так называемая.
А все евреи на севере, между прочим.
Тоже верно. Но как вы относитесь к этой южной культуре и как этому южному мифу живется в сегодняшней Америке?
Ну, в свое время меня поразило тот факт, вот когда я впервые, так сказать, столкнулся с Фолкнером, и все-таки мы знаем, там нас учили истории черно-белой. Там, хоть и Соединенные Штаты и плохие, но все-таки хороший север победил плохой юг, и рабство было уничтожено. И человек начинает писать просто вот об этом быте, о всем, что там происходит. Это культура, которая, конечно, она была построена на том, что на отношениях рабов и хозяев, но она была гораздо глубже, там было много всего. И эта культура после гражданской войны, естественно, была в значительной степени подавлена, а потом воскресла во многих уродливых, ну, Ку-клукс-клан, там, чего там говорить, в каких-то уродливых проявлениях. Но люди, вот южные писатели, тот же Фолкнер, Фланнери О'Коннор и еще многие другие, люди пишут о том, что они знают. Они пишут о своем наследии. Фолкнер все время писал о своем родном штате Миссисипи, даже если придумывал там фиктивные графства у него.
Йокнепотофа.
Йокнепотофа, да. И он писал о том, о чем он знает. Поэтому наследие – это одно. Но когда, вспомните, я, по крайней мере, напомню, ажиотаж с этим флагом, он начался в сотую годовщину поражения в гражданской войне. Именно тогда он стал появляться над зданиями штатных администраций. Именно тогда он вошел, допустим, в штате Джорджия, во флаге самого штата, он просто вклейка. Им еще предстоит этот закон решать. И он появился везде как предмет национальной гордости. И тогда же пошла вот эта теория, что на самом деле гораздо все сложнее, что мы не за рабство боролись, а мы боролись за свой культурный уклад. Но весь культурный уклад и экономически был построен на рабстве. Soon a blinkin'
said, the Union Army on its heels.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Разговоры с Цветковым». Сегодня мы беседуем о том, как обезопасить историю. Флаг конфедератов показал, что прошлое в Америке никуда не исчезло. Но оно не исчезло не только в Америке. Как сказал Фолкнер, прошлое не проходит. Оно даже не прошлое, оно даже не прошло. И, в общем, конечно, этот вопрос отнюдь не только связан с Америкой. Борьба с историческим наследием, борьба с какими-то символами прошлого, она ведь крайне актуально сейчас и в наших краях. Как мы знаем, в Украине происходит ленинопад. Как вы относитесь к этому событию?
Я отношусь к этому событию очень положительно. Лениных в этих во всех странах, ну, кроме некоторых, где с ними очень быстро расправились, лениных в этих странах осталась масса, но просто, наверное, не было сил сокрушить, а потом уже решили, что не надо. В Украине ведь там особая вещь, поскольку Ленин ассоциируется с одной стороны с коммунизмом, с другой стороны с национальным гнетом, а с третьей стороны, коммунизм есть часть этого национального гнета. Потому что при коммунизме, вот украинцы же добились, скажем, после революции 1905 года, они добились каких-то свобод, они могли печатать, так сказать, на своих языках, я имею в виду восточных украинцев. И все это было взято под жесткий контроль, уничтожили весь украинский авангард, в общем, культуру задавили украинскую. Так что это связано с гнетом. Это немножко не так, ну вот на юге, там, правда, были контролировки, версии какие-то с Линкольном, а где-то стоит один памятник Линкольну. Но если вы возьмете, допустим, название, ведь имя того же генерала Ли, оно везде, его не замечаешь, да, ну Ли, а это шоссе Ли, это улица или где-то есть. А сейчас, в связи именно с этим выпадом, это приобретает гражданское значение. То есть люди протестуют, потомки рабов протестуют против этого. Они видят в этом флаге и в этих именах, они видят символ. И они не хотят, чтобы это было, по крайней мере, на объектах, так сказать, общего пользования.
И любопытно, а что стало с генералом Ли после того, как он проиграл войну? Ну, естественно, предположить, что убили до восьмого потомка. На самом деле он стал президентом Вирджинского университета и закончил свои дни в полном почете и уважении. И когда было заключено, когда они сдались, когда генерал Ли сдался Гранту, то они очень долго обсуждали разные аспекты военной тактики.
Вот в этом отличие, кстати, американской гражданской войны от испанской. Потому что она была, конечно, чудовищная.
И, 5 миллионов человек погибло.
Да, да, это была одна из...
Правда, американская война тоже была чудовищная.
Да, нет, ну там погибло, я сейчас не помню цифр, но по-моему, 500 000, что по тем временам и по населению было огромное. Но, тем не менее, после войны люди как-то научились друг с другом жить, и это, в общем-то, все равно одна страна. В то время как в Испании, условно говоря, победили плохие. И это было связано с огромным количеством репрессий, и в том, что страна, в общем, десятки лет жила под гнетом реакции. И когда это стало постепенно высвобождаться, то были приняты такие условия, что мы пока что друг друга не трогаем. Но, судя по всему, и выросло новое поколение, которое не хочет, чтобы эта история находилась просто вот под покрывалом.
Это, да, очень похоже, да, на то, что происходило в России после 91 года, когда после путча снесли памятник Дзержинскому. Это был такой исторический момент. Знаете, у меня дома до сих пор лежит кусок от этого камня, который мне подарили. Я считаю, что это наравне с куском Берлинской стены самые дорогие вещи у меня в доме. И Сорокин недавно написал, что, говорит, жалко, что его снесли не так, как следовало. Надо было его сбросить с пьедестала, а не аккуратненько сносить. Тогда сказали, что иначе метро повредится. Говорит, не надо было жалеть метро, не надо было ничего жалеть, надо было все сносить. И, может быть, тогда, как он говорит, не похоронили зомби. Вот они и остались, и отравляют воздух. Так что, в общем, это вот все есть. А что касается других стран с Лениным, то очень любопытно, как поступили в моей Риге. Дело в том, что почему-то, по непонятным причинам, такого много бывает в Советском Союзе, в небольшом городке старинном Цесисе, это город крестоносцев, старинная очень крепость там замечательная, так или иначе, почему-то там стоял один из самых больших памятников Ленина в мире. Я не знаю, почему это произошло, но он там был. И когда я туда приезжал в последний раз, то памятник снесли. Но они его не убрали, а оставили. Только теперь он не стоит, а лежит. И мимо него можно долго-долго так идти. И вот этот поверженный кумир производит впечатление впечатление языческое и, в общем, именно то, которое должно производить, пугающее.
Забавно, если помните, что в Праге, напомню, на месте огромного памятника Сталину, который стоял на горе на правом берегу Волтавы, что там сейчас стоит, вы помните?
Нет.
Там стоит метроном. Огромный метроном, который отчитывает вот историю, а там раньше стоял Сталин.
Ха, интересно.
Тоже один из самых крупных в Европе памятников.
Мне понравилось выражение Войновича, который сказал по поводу Ленинопада. Ему сказали, не является ли это вандализмом сваливать памятники. Он сказал, вандализмом было их ставить.
Вандализмом было и ставить, естественно, потому что если мы возьмем время Второй мировой войны, то везде были улицы Адольфа Гитлера. И что же, их не надо переименовывать? Это что, наша историческая память? Это наша историческая память, да.
Главная улица называлась улица имени императора Александра. Потом она называлась улица имени Ульманиса. Это был президент Латвии и, кстати, диктатор Латвии перед войной. Потом она называлась улица Ленина. Потом она называлась улица Гитлера. Потом она называлась опять улица Ленина. И теперь, наконец, называется бульвар Свободы. Алексей, я хочу вам задать такой вопрос. Вы много занимались историей, любите и знаете ее, писали о ней. Как вы думаете, как обезопасить историю? Как сделать так, чтобы история не приносила вот таких страшных продолжений, чтобы она была не так опасна? Где ее надо для этого держать и что с ней надо делать?
Есть замечательное средство, проверенное и испытанное в той же истории. Это время. Прошествие времени.
Вот смотрите, 150 лет прошло со времен гражданской войны. Казалось, уже забыты все эти события. Но оказалось, что это все очень горячо и сегодня.
Да, но это 150 с гражданской войны. А посмотрите на бывшую Югославию и на войну, которая там разгорелась в 90-е годы. Это же всплыла память 14 века. Мифы о победе или поражении, на самом деле это было сокрушительное поражение, на Косовском поле. И вот та вражда, которая там была, она вся всплыла. Я думаю, что у людей, которые, ну, грубо говоря, работают, у которых есть способ добывать какие-то духовные и материальные блага, меньше времени задумываться над том, какие враги его лишили чего в прошлом. Да?
Я бы не сказал. Та же Югославия, которая была... Сербия, конкретно говоря. Mm-hmm. Я хорошо знаю сербов, потому что они почему-то выпускают мои книги, я дружу с Павичем. И вот тот же самый Павич, который был одним из самых ярких писателей нашего времени, казалось бы, ему было что делать, правда? Он писал такие романы.
Он был одним из главных националистов сербских.
Он предложил, например, такое дело, построить стеклянный куб в Белграде и наполнить его костями всех сербов, погибших за независимость Сербии с 14 века, как вы говорите. Я его потом спросил как-то однажды, мы, в общем, дружили, и в какой-то момент я собрался с милостью, набрался наглости и спросил, говорю, а правда, что вы последний коммунист? На что мне Павич сказал, нет, говорит, я последний византиец, что бы это ни значило. Но вы не ответили на мой вопрос, как обезопасить историю? Где история должна быть, чтобы она не отравляла настоящее?
Мы ее никогда не прогоним в музее, если ваш вопрос об этом. Дело в том, что прежде всего, для того, чтобы обезопасить историю, надо очистить ее от мифов.
Возможно очистить историю от мифов? Это хороший вопрос.
Это можно.
Если учесть, что историю пишут победители.
В демократическом государстве, в свободном государстве, историю пишет кто хочет. И после того, как она написана победителями, другие люди начинают писать.
Начинается ревизия, да?
Ревизия, естественно. Можно найти массу ревизионистских версий истории, допустим, Соединенных Штатов, той же Великобритании, где есть виговская версия от Макалея, которая вот прогресс все выше и выше, все лучше и лучше. Люди это разбили на голову.
Единственное... Да как сказать, виговская история по-прежнему торжествует в Америке и правильно делает, на мой взгляд. Ну, мне достаточно много последовательного Макалея здесь.
Ну, вы можете взять... найти любые версии, и они будут, да, в то время как Россия, на мой взгляд, вот эта точка зрения, которую я давно придерживаюсь, это единственная действительно хорошо развитая и образованная страна, где нет истории. Вы не можете взять книгу и прочитать вот в достаточном объеме историю, вплоть до того, что древняя засекречена и извращена полностью.
Самая веселая история, которую я читал в России, была в моей школе, потому что называлась она так: «История СССР с древнейших времен». И начиналась в Урарту.
Помню.
Я всегда представлял себе, в Урарту есть СССР. Но я долго думал об этом. Почему, в общем, в России такие исторические мифы? Ну, совершенно чудовищно. Например, что Россия не проиграла ни одной войны. Ну, как-то, как Крымская война, Русско-японская война. А потом, мне кажется, что есть простое лекарство вообще для этого. Кстати, оно действует и в Америке, и в западном мире. Хорошо читать историю твоей страны, написанную иностранцем. Это очень полезно. Я знаю, что самая интересная история Америки пишут англичане. И это совершенно не случайно, потому что они видят это немножко по-другому. Это, в общем, свежий взгляд. И я бы начинал вообще всякие реформы нынешней России с того, чтобы стал печатать и в школьные учебники включал какие-то источники по истории других историков, иностранцев. Ну, например, взять бы Нормана Дэвиса «Историю Европы» и сделать ее учебным пособием в России.
Там
очень много ошибок, бы изменило.
Кстати, критиковали, но я, наконец, нашел версию русской истории, которая мне интересна. Это трехтомная кембриджская история России. В основном, конечно, авторы зарубежные, английские, американские. Есть немного немецких, есть несколько человек из России, но, в общем, она написана в основном «Взгляд Запада». Но она там все время и писалась, все эти годы, когда это было просто запрещено в России, то есть в Советском Союзе. Да и сейчас не самые благоприятные времена.
И все-таки, что делать с флагом конфедератом? На данный момент происходит следующая ситуация. Происходит музеализация южного прошлого. В Ричмонде, город, который был столицей южан во время гражданской войны, есть музей конфедератов, и там есть специальная выставка, посвященная флагам. Ведь создать флаг конфедератов тоже было очень сложно, потому что его нужно было придумать таким образом, чтобы одновременно был похож на флаг Соединенных Штатов и не похож на него. Сколько звезд там было. Все это очень долго обсуждалось, и, в общем, этот флаг, конечно, претерпевал всякие изменения. И в конечном счете, мне кажется, что музей – это самая безопасная форма хранения истории. Я помню, как после мятежа 91-го года, после путча, открылся музей революции. Собственно говоря, он всегда был там, где английский клуб на Тверской, в Москве. И у входа в этот музей стоял троллейбус, сожженный троллейбус, как символ борьбы против путчистов. А я зашел в музей, и там так интересно все было показано, как сначала был царь, потом был Ленин, потом пришел Ельцин, и вот все победило. Такая была довольно стройная эволюция от царя до Ельцина, и кончалось все это победой над путчем. Прошло много лет, я приехал в Москву, зашел в этот музей и говорю: «А куда делся троллейбус у вас тут стоял?» Он говорит: «Это к директору». Я пошел к директору, будучи занудой, я дошел до конца. И директор мне сказал: «Вы знаете, музей не для того, чтобы копаться в прошлом, а для того, чтобы идти в ногу со временем». Вот я думаю, что именно поэтому столько безобразия в нынешней России, что слишком быстро идет в ногу со временем. Потому что, конечно, музеи, они есть в каждой стране, освободившейся от тоталитарного режима. Есть музей в Риге, есть музей в Таллине, и есть музей, конечно, в Берлине, замечательный исторический музей, где рассказывается история ГДР, и очень подробно можно узнать о том, что такое Стази и так далее. И все эти музеи, на мой взгляд, они замечательные. Например, в Таллине меня больше всего поразили не колючая проволока, не какие-то страшные камеры. Там есть воспроизведена камера, в которой сидели политзаключенные в России. Больше меня поразил автомат для газировки. Знаете, он такой серый, такой несчастный. Я подумал, какая же жизнь наша была у Бога, если мы не замечали этого автомата и считали, что он нормальной расцветки.
Но я хочу под конец все-таки включить, наверное, на минуточку холодный душ. Как показала и эта ситуация, и многократно, вот это вот преклонение перед южной культурой очень часто маскировка просто расизма. Как это было в этом случае, как это бывает в очень многих других случаях. Это признают уже, я слышал, так сказать, по радио замечательные признания от людей, которые еще вчера поддерживали это дело, а теперь против флагов. Они поняли, насколько это оскорбляет огромную часть населения Соединенных Штатов. И что, не буду говорить за всех, но многие эту символику выставляют именно с оскорбительными мотивами. Пока не будет решен этот вопрос, я думаю, что конфедератский флаг будет везде и всегда камнем преткновения.
А в музее?
В музее ему самое место.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Архитектура 11 сентября. К 90-летию окончания русско-японской войны.